4. Смерть отца ошеломила Фому и наполнила его странным ощущением. В душу ему влилась тишина, тяжелая, неподвижная тишина, безответно поглощавшая все звуки жизни. Вокруг него суетились знакомые люди. Являлись, исчезали, что-то говорили ему. Он отвечал им, но речи их не вызывали в нем никаких представлений, бесследно утопая в бездонной глубине мертвого молчания, наполнявшего душу его. Он не плакал, не тосковал и не думал ни о чем. Угрюмый, бледный, нахмурив брови, он сосредоточенно вслушивался в эту тишину, которая вытеснила из него все чувства, опустошила его сердце и, как тисками, сжала мозг. Похоронами распоряжался Маякин. Он спешно и бодро бегал по комнатам, твердо постукивая каблуками сапог. Хозяйственно покрикивал на прислугу, хлопал крестника по плечу и утешал его. «А ты, парень, чего окаменел?» Отец был стар, ветх плотью. Всем нам смерть уготована. Ее же не избегнешь. Стало быть, не следует прежде времени мертветь. Ты его не воскресишь печалью, и ему твоей скорби не надо, ибо сказано, «Егда душа от тела и мать нуждею, восхититеся страшными, ангелы всех забывает, сродников и знаемых». Значит, весь ты для него теперь ничего не значишь. Хоть ты плачь, хоть смейся, а живой о живом пищись должен. Ты лучше плачь, это дело человеческое. Очень облегчает сердце. Но и эти речи ничего не задевали ни в голове, ни в сердце Фомы. Он очнулся в день похорон благодаря настойчивости крестного, все время усердно и своеобразно старавшегося возбудить его подавленную душу. День похорон был очень облачен и хмур. В туче густой пыли за гробом Игната Гордеева черной массой текла огромная толпа народа. Сверкало золото риз духовенства, глухой шум ее медленного движения сливался с торжественной музыкой хора архиерейских певчих. Фому толкали сзади, из боков. Он шел, ничего не видя, кроме седой головы отца, и заунывное пение отдавалось в груди его тоскливым эхом. А Маякин, идя рядом с ним, назойливо и неустанно шептал ему в уши. «Гляди, сколько народу прет! Тысячи! Сам губернатор пришел отца твоего проводить, городской голова, почти вся дума, а сзади тебя обернись-ка!» Софья Павловна идет. Почтил город Игната. Сначала Фома не вслушивался в шепот крестного, но когда тот сказал ему о Медынской, он невольно оглянулся назад и увидел губернатора. Маленькая капелька чего-то приятного канула в душу его при виде этого важного человека в яркой ленте через плечо, в орденах на груди и шагавшего за гробом с грустью на строгом лице. «Блажен путь, в онь же идеши, днесь душе!» Тихонько напевал Яков Тарасыч, поводя носом, и снова шептал в ухо крестника. 75 000 рублей! Такая сумма, что за нее можно столько же и провожатых потребовать. Слыхал ты, что Сонька-то в сорочины как раз закладку устраивает?» Фома вновь обернулся назад, и глаза его встретились с глазами Медынской. От ее ласкающего взгляда он глубоко вздохнул, и ему сразу стало легче. Точно горячий луч света проник в его душу, и что-то растаяло там. И тут же он сообразил, что не подобает ему вертеть головой из стороны в сторону. В церкви душа Фомы напиталась торжественно мрачной поэзией литургии, и когда раздался трогательный призыв «Приидите, последнее целование дадим», Из груди его вырвалось такое громкое, воющее рыдание, что толпа всколыхнулась от этого крика скорби. Крикнув, он пошатнулся на ногах. Крестный тотчас же подхватил его под руки и стал толкать ко гробу, напевая довольно громко и с каким-то азартом. «Целуйте бывшего в мале с нами! Целуй, Фома, целуй! Предается бы гробу, каменем покрывается, во тьму вселяется, с мертвыми погребается!» Фома прикоснулся губами ко лбу отца и с ужасом отпрянул от гроба. «Тише!» — с ног было сшиб. В полголоса заметил ему Маякин. И эти простые и спокойные слова поддержали Фому тверже, чем рука крестного. «Зряща мя безгласно и бездыханно предлежащее, восплачьте обо мне, братья и друзи!» — просил Игнат устами церкви. Но его сын уже не плакал. Ужас возбудило в нем черное вспухшее лицо отца, и этот ужас несколько отрезвил его душу, упоенную тоскливой музыкой плача церкви о грешном сыне ее. Его обступили знакомые, внушительные, ласково утешая. Он слушал их и понимал, что все они его жалеют, и он стал дорог всем. А крестный шептал в ухо ему: «Замечай, как они к тебе ластятся! Чуют коты сало!» Эти слова были неприятны Фоме, но были полезны ему тем, что заставляли его так или иначе внутренно откликаться на них. На кладбище, при пении вечной памяти, он снова горько и громко зарыдал. Крестный тотчас же схватил его под руку и повел прочь от могилы, с сердцем говоря ему: «Экой ты, брат, малодушный, а ли мне его не жалко? Ведь я настоящую цену ему знал, а ты только сыном был. А вот не плачу я. 3 десятка лет слишком прожили мы душа в душу с ним. Сколько говорено, сколько думано, сколько горя вместе выпито. Молод ты, тебе ли горевать? Вся жизнь твоя впереди, и будешь ты всякой дружбой богат, а я стар, и вот единого друга схоронил и стал теперь как нищий. Не нажить уж мне товарища для души». Голос старика странно задребезжал и заскрипел. Его лицо перекосилось, губы растянулись в большую гримассу и дрожали. Морщины съежились, и по ним из маленьких глаз текли слезы, мелкие и частые. Он был так трогательно жалок и не похож сам на себя, что Фома остановился, прижал его к себе с нежностью сильного и тревожно крикнул: «Не плачьте, папаша, голубчик, не плачьте!» «То-то вот!» — слабо проговорил Маякин и, тяжело вздохнув, вдруг снова превратился в твердого и умного старика. «Тебе распускать нюни нельзя», — таинственно заговорил он, садясь в коляску рядом с крестником. «Ты теперь полководец на войне и должен своими солдатиками командовать храбро. А солдатики твои рубли, и у тебя их большая армия. Воюй, знай!» Фома, удивленный быстротой его превращения, слушал его слова, и почему-то они напоминали ему об ударах тех комьев земли, которыми люди бросали в могилу Игната, на гроб его. «Говорил ли тебе отец-то, что я старик умный и что надо слушать меня?» «Говорил. Ты слушай. Ежели мой ум присовокупить к твоей молодой силе, хорошую победу можно одержать. Отец твой был крупный человек, да недалеко вперед смотрел и не умел меня слушаться. И в жизни он брал успех не умом, а сердцем больше. Ох, что-то из тебя выйдет! Ты переезжай ко мне, а то одному жутко будет в доме. Тетя там, тетя она хворает, тоже недолгая она жилится на земле. Не говорите про это», — тихо попросил Фома. — «А я буду говорить. Смерти нечего бояться тебе. Ты не старуха на печи. Ты живи себе безбоязненно и делай то, к чему назначен. А человек назначен для устроения жизни на земле. Человек — капитал. Он как рубль, составляется из дрянных медных грошей до копеек. Из персти земной сказано, а по мере того, как обращается он в жизни, впитывает в себя сальце да маслица, пот да слезы, образуются в нем душонка и умишка. Из того начинает он расти вверх и вниз, то, глядишь, цена ему пятак, то пятиалтынный, то сотни рублей, а бывает он и выше всяких цен. —